Здравствуйте, товарищи! В эфире «Радио Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Вардан Эрнестович Багдасарян, историк, профессор МГУ. Здравствуйте, Вардан Эрнестович.
Здравствуйте.
Перед тем, как мы начнем беседовать, напоминаю нашим зрителям и слушателям, что смотреть и слушать программы «Радио Аврора» можно на всех основных площадках. Ссылки в описании к видео. Там же в описании очень важная кнопка «Помощь Авроре». Нажимайте ее в любой ситуации, и чем больше, тем лучше. Мы действительно ждем вашей поддержки не только на словах, но и на деле, чтобы расширять сферу и качество нашего вещания и нести волны правды, справедливости и свободы в массы. Для тех, кто хочет активно заниматься политической деятельностью, вас ждет первичная партийная организация КПРФ «Аврора». Секретарь ячейки Михаил Потемко, шеф-редактор информационного агентства и ведущий многих программ. Вы наверняка его видели и слышали. Так что связывайтесь либо через телеграм-канал «Аврора», либо по телефону, который указан в описании к эфиру. Вы станете внештатными корреспондентами «Аврора», примите участие в проекте «Красный репортер», да вообще обретете, прям начнете новую социально-политическую жизнь вместе с нами. И, конечно же, подписывайтесь на нас, на все наши площадки, советуйте друзьям, репостите нас, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте кнопку «Помощь Авроре». Ну, а мы сегодня поговорим про такой печальный, зловещий даже, я бы сказал, юбилей, а именно 40-летие перестройки. Смотрите, как это исторически такая вот диалектика дат. 40 лет перестройки, 80 лет Великой Победе, да, пропорции и абсолютные антагонизмы смыслов. С чем еще ассоциируются эти 40 лет перестройки? 40 лет Моисей водил древних евреев по пустыне. Древние евреи в это время испытали массу, как бы, трагических событий, и даже многие не дожили, да практически половина там или большая часть не дожила до земли обетованной. Казалось бы, у перестройки была такая же цель – привести нас в новый мир. Как это получилось или нет, мы обсудим. Еще 40, конечно же, вызывает в памяти ассоциацию с 40 градусами, с крепостью водки, которую так любил первый президент России Борис Ельцин, который был в то же время главным антагонистом застрельщика и драйвера перестройки Михаила Горбачева. Смотрите, масса ассоциаций, но вы лучше других знаете, как все было, поэтому ждем вашего рассказа. Итак, 40 лет перестройки, как это все начиналось, зачем и к чему пришли?
Ну, действительно, хотя у нас принято говорить, в 85-м году началась перестройка, и действительно, Горбачев на апрельском пленуме, который принимают 1985 года, который принимают за дату, отправную дату перестройки, он действительно использовал слово «перестройка», то, что нам надо всем перестраиваться. Но первоначально 1985-1987 год курс-то был другой. Курс был под названием «ускорение», которые, в общем-то, с опорой на научно-технический прогресс, с опорой на государственное планирование, модернизация требовалась госплана, продолжалась борьба с нетрудовыми доходами. 85-87 год. Поэтому, ну, если быть точнее хронологически, перестройка началась с январского пленума 87 года, когда вот идея подпустить побольше рынка, пересмотреть предыдущие, как сказать, отношения к прошлому советскому, новая десталинизация, это началось чуть побольше, с одной стороны. А с другой стороны, вот те материалы, которые удается посмотреть, и ведь нельзя так представить, пришел Горбачев, и начал, в общем-то сказать, какие-то изменения проводить. Была некая группа, которая обсуждала на уровне, высшем уровне, значит, партийного руководства, обсуждала необходимость, целесообразность реформ. Были те, кто отправлялся еще в доперестроечный период, отправлялся на стажировки в западные страны. В общем-то, вот эти реформы либеральные и в сути свои антикоммунистические тайно, латентно подготавливались. Кем подготавливались? Кто был? Это актор Андропов ли? Другие ли группы? Часто связывают это с планом Юрия Владимировича Андропова. В общем-то, это остается за занавесом. Это, в общем-то, мы можем реконструировать. Это такая работа историков. И кое-что, кое-какие материалы мы получаем. По моей оценке, вот роковой здесь фигурой, ну, понятно, Горбачев фактически отступил от советских идеалов. Фактически мы будем корректны, если будем использовать понятие предательства, потому что это было предательство, он был генеральный секретарь партии, он предал партийные идеалы. Знаете, я бы здесь такой роковой фигурой назвал Александра Яковлева. Александр Яковлев, его называют прапперестройки. Он вообще первоначально выступал, вот была такая фигура среди комсомольских лидеров, который претендовал на власть, боролся с Брежневым, Шелепин. Он первоначально поддерживал Шелепина, был сталинистом, выступал вернуть народу Сталина, но дальше эта группа проиграла. И, в общем, Яковлев сменил позицию, он стал дальше заигрывать с такой партийными либералами, так скажем. Потом он оказался послом в Канаде, по всем данным, об этом вспоминал Крючков, его там в Канаде завербовал ЦРУ. Горбачев был под большим идейным влиянием Яковлева. Он еще даже не будучи генеральным секретарем, просил Андропова вернуть Яковлева. Андропов отказывался, говоря примерно так, что Яковлев, безусловно, способный человек, у него даже не одна голова, а несколько голов, намекая на то, что, в общем-то, там, в Канаде, за рубежом Яковлев мог получить вот соответствующие установки. Потом Крючков, глава КГБ, представил Горбачеву, когда тот уже был во главе партии, государства, доклад, он вспоминал об этом, с тем, что Яковлев завербован, он агент ЦРУ. Тогда якобы Горбачев ответил так: ну а он полезен для дела перестройки? Если он полезен для дела перестройки, неважно, что он завербован ЦРУ. Так вот, у Яковлева был, он потом по прошествии лет признался в следующем. Итак, а он на всякий случай при Горбачеве курировал ЦК, курировал идеологию в ЦК, идеологию, культуру. Он говорит: мы ненавидели коммунизм. Значит, человек, возглавляющий идеологию коммунистическую, курирующую ЦК, признается, мы ненавидели, то есть, признается, была группа, ненавидели коммунизм. Но если бы мы выступили напрямую с этим, нас бы народ порвал. Был разработан хитроумный план ударить Лениным по Сталину, и вот этот первый период, вернуться к настоящему Ленину. А настоящий Ленин – это Ленин Неповский. Второй период – ударить Марксом и Плехановым по Ленину. Ну, якобы русские марксисты отступили от Маркса. А дальше с позиции так называемых общечеловеческих ценностей упразднить весь советский проект. По большому счету, все так оно и шло. И вот сохранились, они выложены в сети, в архиве Яковлева, письма, которые он адресовывал Горбачеву. Ну, 86-й год, это просто удивительно. Вот генеральный секретарь партии, он прочитав бы такое письмо, но тут же бы, наверное, набрал, так сказать, представителей органов КГБ, отдал бы приказ об аресте Яковлева. А там позиции такие. Он называет советскую систему, рассуждает о Люцифее, что советская система дьявольская,
Значит, Яковлев?
Яковлев. Угу. И пишет Горбачев об этом, что она дьявольская, что она, в общем-то, уродует человека. Угу. Путь спасения, по которому идет весь мир, это рынок. Надо сдвинуться туда, в рынок. Надо, в общем-то, советская система вот эта с паспортами, с этим контролем, она просто противоположна сущности человека. Эмоциональные, яркие, в художественном смысле рассуждения, но они бьющие в одну точку, и вся там концентрация антисоветчины, которая потом выльется с 87-го года с журнальной кампании, все это он написал, он пишет об этом Горбачеву. И Горбачев, по-видимому, оказался вот под значительным влиянием вот этой вот фигуры, под значительным влиянием этой фигуры, и вот дальше этот процесс действительно пошел. С 87-го года началась Айвизия, активная журнальная кампания, а это была такая отправная точка, давайте уберем белые пятна прошлого. Белые пятна прошлого стали сразу превращаться в черные. Вначале сталинизм-брежневизм, потом вообще все советское, и, в общем-то, дезавуирование всей советской модели и советской истории в гуманитарном плане, а одновременно и, как сказать, изменение экономической модели. Изменение экономической модели, вначале создаются совместные предприятия, начинается приток как бы валюты, начинает формироваться альтернативный, он и так был латентно, но когда возникли совместные предприятия, пошла спекуляция, пошел альтернативные вот эти рыночные структуры вне государства, дальше это пространство расширяется, ну а последние годы это фактически, это можно назвать ликвидком, потому что один за другим ликвидируются все элементы советской системы, на которой она была построена. Ликвидируется Госплан, ликвидируется ценовой контроль, разрешается свободное хождение валюты. В общем-то, вот тот обвал, который был последние годы, он, ну, в общем-то, советская модель, она по другим принципам функционировала. Нельзя вот одновременно как бы из разных моделей элементы сочетать в нечто единым. Это, безусловно, тот обвал.
Разве Ленин не сочетал разные элементы? Тот же
НЭП. Понимаете, Ленин сочетал, да, безусловно, Ленин сочетал некоторые модели, некоторые элементы, значит, вот, которым мы могли бы определить капитализм. Но первое. При партийном контроле и жестком пресечении всей этой антипартийных линий и так далее, значит, политическая власть. И второе – контроль за тяжелой промышленностью. А Горбачев как раз пошел, он потом об этом рассуждал. Мы, наверное, были не правы в том, что надо было начинать с легкой и с, значит, пищевой промышленностью, а тяжелую промышленность было надо на более позднем этапе. Последующее рассуждение самого Горбачева, ну, в общем-то, и тяжелая промышленность, которая, это был не НЭП даже, это был, в общем-то, переход к капитализму, который со ссылками на Ленина тогда производился, ну и, соответственно, эффект был сам разрушительным. Ну, если еще не добавить и еще один элемент, это политика нового мышления, которая заключалась в том, что мы прекращаем конфронтацию с Западом, мы, все, у нас нет врагов, не существует, есть только друзья, партнеры. Мы входим в этот единый мир, начинается сдача позиций на международной арене. С той стороны, как сказать, отнюдь не как бы собирались сдавать позиции, ну, в общем-то, еще обвал в такой сказать внешнеполитических, геополитических позициях. Все это вообще беспрецедентно. Вообще, вот чтобы так бывает, рушились крупные государства, бывает, рушились империи. Угу. Это мы знаем. Но чтобы такая самоликвидация, ну, мощнейшего государства или одного из двух мощнейших государств мира, ну, такое, примеры такого рода мы вообще, наверное, не имеем.
Во всем первый, даже в этом. Вы в начале выступления назвали Горбачева предателем. А предатель ли он? Вот Яковлев, очевидно, следует из ваших слов, предатель, да, прям настоящий, то есть завербованный и так далее. А вот Горбачев, как вы думаете, он был ведомым или сознательно шел на предательство? И какова по численности была группа тех, кто составляли ядро этого движения? Ведь Яковлев и Горбачев, ну, явно были не единственными. Сколько их было?
Ну, давайте так, с рассуждения о предательстве. Конечно, предательство может иметь разные мотивы. Значит, наверное, как сказать, Власов тоже имел какие-то мотивы. Значит, сегодня те, кто его оправдывает, тоже эти мотивы называет. Значит, он якобы по-другому понимал, так сказать, путь развития России. Мазепа...
Горбачева никто не брал в плен и, значит, никто, не заставляли
Никто, да. Вот, то есть, смотрите, мотивы...
Правда ли, что... То есть, правомочно ли называть их предателями,
ну, смотрите,
а не перерожденцами?
Смотрите, да, ну, безусловно, Горбачев, вероятно, то, что он делал, он верил, что он это делает в некое благо. У него свое как бы целеполагание было и так далее. Безусловно, Горбачев был ведомым. Яковлев – один из, как сказать, субъектов влияния. Михаил Сергеевич часто ссылался на супругу свою, которая тоже оказывалась. Были разные влияния на Горбачева. В Западной Европе тогда было популярно движение еврокоммунизма. Еврокоммунизм, который, ну, в общем-то, это как бы антипод большевизму. Антипод большевизму, большевизм пошел по другому пути. Но Горбачев ведь был не просто главой государства, да, он был главой прежде всего, он стал президентом в 90-м году, президентом СССР. Горбачев был главой коммунистической партии. Значит, он так или иначе клялся на верность коммунистическим идеям, значит, и их реализовывал. Но прежде всего мы говорим об идейном предательстве Горбачева. Вот от идейного, как сказать, это произошло. Значит, он отступился от этих коммунистических идей, в которых клялся, будучи главой коммунистической партии. Он, вы вспоминали Моисея, но Моисей выводил, а Горбачев, в общем-то, привел к отрицанию. В этом смысле, конечно, вот когда мы рассуждаем, Горбачева уже нет, Горбачев уже умер, значит, но когда мы рассуждаем о крахе Советского Союза, вот это понятие предательства очень важно. Почему? Потому что есть точка зрения об объективности распада СССР, что Советский Союз был ввиду своих собственных причин, что якобы эта модель была такая несовершенная. И вторая паронирующая точка зрения, то, что была группа, которая целевым образом вела к декоммунизации, потом следующий этап – десоветизация, ну а последний этап оказалось, что за десоветизацией и дерусификация следует. И уже вообще вопрос стоял о существовании, как сказать, российской государственности и российской цивилизации, а даже не только советского и коммунистического, одно потянуло за собой другое. В этом отношении, ну, Горбачев предатель. Есть же инициативные движения, которые говорят, ну, а давайте все-таки проведем судебное разбирательство. Инициативы такого же рода есть, я бы тоже поддержал такого рода инициативы. Давайте, были ли факты предательства, можно это юридически, это очень быть полезно.
И сколько еще тогда предателей
определить было? Сопричастных. Но численно посчитать в этом отношении трудно. Но, как сказать, та группа перестроечников, ну, она было несколько, не одно крыло было в высших эшелонах партии, они противоборствовали друг с другом, но на уровне всей численности 19 миллионов партий это, наверное, ничто, поэтому они напрямую не заявляли о своих истинных целях, это какого-то рода, скажем, десятки, наверное, лиц. Ну, может быть, максимум сотни, были, как сказать, диссидентствующие, которые, ну, сказать, они не были и не входили в партию, но они
как сказать, окормляли вот это идейное пространство. Были представители теневого бизнеса, который сложился в брежневские годы. Он не был таким, может быть, масштабным, как это представляют, но он был. Их задача была легализовать свой капитал. Значит, понятно, что советская система не позволяла этой легализации капитала. Ну и, наконец, были этнические, так сказать, элиты, фактически сложившиеся этнократии на местах. Эта политика началась в хрущевские годы, потом брежневские продолжена, ну, не меняли кадры. Сталинская это была политика, есть представитель титульной нации, занимает первую позицию. Вторым был русский, не потому что это вот надо было обязательно представителя русской национальности поставить, чтобы кланы не складывались, а они сложились. И когда, значит, попытки были, 86-й год, тот же Горбачев, когда попытался заменить Кунаева в Казахстане, ну, тут же начались, 86-й год еще идет на дворе, там призывы бить русских, значит, первые вот эти волнения и отъезды из Казахстана русского населения. Вот еще этнокланы сюда добавились, поэтому спектр был определенный, все они, в общем-то, соучаствовали в гибели величайшего государства.
Грубо говоря, если не считать членов ГКЧП, все остальные руководители так или иначе замазаны или нет?
Но...
Была же оппозиция Горбачеву, и оппозиция обоим, и Горбачеву, и Ельцину чуть позже. Вот кто эти люди? Именно в коммунистической партии.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Знаете, тоже возникнет вопрос, ну а что же это тогда за партия, если все там были, так сказать, враги собственно партийной линии? Конечно, не так. Значит, была вот это, и, собственно, в горбачевские-то годы вот эти ротации, никогда таких больших ротаций не было. Там программа «Прожектор перестройки» боролся с бюрократами, с теми, кто там выражал, как сказать, определялся как «тормоза перестройки», «скрытая оппозиция», получивший дальше открытый характер, Горбачев, Лигачев и так далее. Но были те, кто противоборствовал этому движению, но противоборствовал в значительной степени неумело, не было той, да никто не сформулировал идеологии. Вот что вообще удивительное дело. Коммунистическое движение всегда было сильно своей идеологической позиции. И вот этому горбачевскому вектору никто не смог выдвинуть внятную идеологическую альтернативу. ГКЧП, они что же внятные идеологические альтернативы сформулировать не могли. Поэтому, ну, в общем-то, может быть даже так, меньшинство предателей оказалось таким инициативным меньшинством, опираясь на как бы определенные активные силы в регионах цеховиков, ну, плюс, вероятно, еще, естественно, и Запад, в общем-то, все вот случилось то, что случилось. Я, знаете, еще хотел бы, конечно, обсудить, сегодня это находится в широкой повестке, обсудить мы немного коснулись этого вопроса. Знаете, 99-й год, очень странная беседа происходит Ельцина и Клинтона в Стамбуле. Стенограмма сохранилась. Ельцин говорит Клинтону: отдай мне Европу. Мы же европейцы и так далее. Клинтон начинает шутить: можешь тебе отдать весь мир, а Ельцин настаивает. Вот создается, ну, или это такой пьяный, как сказать, Борис Николаевич мог Вот так. Или, исходя из того, что мы знаем, значит, и некоторые, как сказать, догадки, разработки в отношении того, что мы называем андроповский план сегодня, андроповский он или, как сказать, другие там фигуранты, вот это диалог Ельцин-Клинтон приобретает несколько другое значение. Действительно, вот мы можем посмотреть, очень, это просто даже статистические данные. Статистические данные, они следующие. Вот до где-то 1923 год, рождаемость среди русского населения была 6,8, суммарный коэффициент, где-то 6,6-6,8. То есть огромное. На одну женщину приходилось более 6 рождений. Сегодня 1,4. К 1939 году, к началу Второй войны, где-то 4,39, вот так вот, у русских. Значит, ну, понятно, ядро, которое составляли русское большинство, значит, ну, показатели рождаемости воспроизводства были на высокой динамике. Значит, не уступали там то, что было в Центральной Азии или в Закавказье и так далее. К концу существования СССР ситуация принципиально поменялась. Возникают, в общем, такие просчеты, что если все так двинется дальше, то с какой-то перспективой Советский Союз превращается, ну, не в мусульманскую, тогда все-таки религия не была такая, но, в общем-то, иная будет этнодемография в Советском Союзе. Пройдет лет 20, и все будет вот так вот. Поэтому возникает, как сказать, прорабатывают эту версию, такой план, ну, как действовать в этой ситуации? Либо поставить очень жесткие заслоны, значит, вот в отношении, значит, вот, этнических перемещений и так далее. Но это уже будет не советский проект, это было бы что-то тогда другое. Это уже было туда, в сторону британской или французской и колониальных империй. Туда,
в сторону Европы.
В сторону, да, секунду, это будет второй план. Первый план был вот внутри Советского Союза поставить барьеры такие. Второй план заключался в том, чтобы вернуться к первым годам советской власти, первым десятилетиям, и, в общем-то, вот нести, все-таки вот я смотрел статистику по, например, городам Центральной Азии. Все города Центральной Азии, там доминировало русское население. Ну, причем русские нанесли квалификационный потенциал и так далее. И вот, и далее не только квалификационный потенциал, и образование, и культуру, и Пушкина, все вот это нести. Значит, на это силы и желания не было напрягаться, возникает третий вариант. Действительно, третий вариант – стать Европой. А для этого надо инерционное вот это традиционное общество, Катя, прежде всего, центральноазиатское, вероятно, и закавказское, сбросить их с этого корабля. Сбросить их с этого корабля, обняться с Европой, конвергенция, взять лучшее у социализма и капитализма. В действительности от социализма ничего там взято не было, а исключительно переходили на позицию капитализма, и создать вот проект большой Европы от Лиссабона до Владивостока. Большой и комфортный. Но не учли такого фактора цивилизационного, то, что Запад не хотел, не признавал. Он как считал, так и продолжал считать, значит, всех в Советском Союзе это варварами, как сказать, как он в отношении Российской империи продолжал считать. Войти в Европу не получилось. Остановить миграцию из Центральной Азии тоже не получилось. И, в общем-то, вот этот проект оказался большой иллюзией и большим провалом. И вспоминается гениальный фактически прогноз, сделанный после смерти Сталина, ну, прошло некоторое время, Мао Цзэдуном. Он сказал, что, ну, после смерти Сталина в Советском Союзе пришли к власти кореисты и бюрократы. Пойдет время, и они сдадут свои партбилеты. И Мао Цзэдун в этом отношении оказался, в общем-то, пророком. Он оказался абсолютно прав.
А вот почему не попытались использовать ту же китайскую политику для сдерживания роста населения «одна семья, один ребенок», как раз для густо густоплодящихся азиатских регионов можно было попробовать?
Ну, смотрите, что бы означала эта политика? Ленин, кстати говоря, всегда боролся против мальтузианства. Есть еще высказывание до революции, что для нас это вот совсем неприемлемый вариант. Но это бы означало следующее. Это означало, что кому-то можно иметь много детей и даже целесообразно, а кому-то нельзя. Но это же фактически все, это означало бы свертывание советского проекта, это как раз вариант номер один. Поставить барьеры и, в общем-то, по сути, перейти к националистической, а далее и нацистской политике. Это было, как сказать, совсем неприемлемо, и это тоже бы означало...
Китайские коммунисты же применили.
Ну, китайские, да, китайские коммунисты применили это ко всему китайскому населению. Они не выделяли отдельно Ханчжэн, значит, доминирующие 90%, и окраинные народы. Они применяли эту политику «один ребенок ко всем». И если бы они поделили бы, ну, тогда было бы все основания говорить, в чем обвиняли, собственно, китайцев. Значит, что там они перешли на позицию далекую от коммунистического движения, и, в общем-то, это что-то уже более близкое к нацистам. Ну, так Гитлер именно такую политику и проводил, поддержка рождаемости в Германии и, значит, совсем другая политика в плане оккупированных территорий.
Гитлер по его инициативе в Третьем Рейхе был создан институт борьбы с курением, и разработаны все те меры, которые поначалу американцы вывезли, значит, применили, а сегодня тотально применяются в мире по борьбе с курением. Никто же не называет это нацизмом.
Знаете, у Гитлера, в чем и, собственно, сущность нацизма, была разная политика в отношении различных рас. То, что было благо для германской расы, ну, например, многодетность, запрещали они аборты, многие другие вещи, и совсем другая политика в качестве наставления и необходимости на оккупированной территории, чтобы подорвать потенциалы тех рас, тех этносов, с которыми они вели борьбу. Собственно, в этом-то и был нацизм. Если, скажем, для немцев наркотики и прочее – это зло, то наркотики и все прочие, и всякие развраты на оккупированных территориях, это надо, в общем-то, вводить и поддерживать для того, чтобы подорвать окончательно эти силы.
Хотя на самом деле арийские элитарии не чуждались всех этих запрещенных сегодня веществ, а сама идея вот этой расовой сегрегации придумана не столько в Германии, сколько в Великобритании.
Нет, ну, без всякого сомнения, Запад, безусловно, это нельзя представлять так, что что-то случилось, какое-то помутнение с немцами, это вызывало. Это западный проект, он балансировал всегда между двумя полюсами. Либо космополитизм и индивидуализм такой, прямо вот отказаться от любых групповых идентичностей, либо нацизм. Они вот модели некой промежуточной вообще не знали. Они либо туда склонялись, либо туда. Они исходно, это можно глубинно к истокам Европы подойти, откуда все это пошло. Пошло это, вероятно, с, как сказать, исходно с переселения народов, с завоевания. Ведь у них Священная Римская империя, но германской нации. И фактически франки – это высшее сословие, а кельты, галлы – это низшее сословие. У них сословия даже были, по большому счету, исходно этническими сословиями. Поэтому эта тема этнического противоборства, она глубоко сидит в психике европейского и более широко западного человека. И периодически вот это вот, сказать, сублимация нацизма, она там так или иначе проявляется все снова и снова.
Итак, сделан был выбор в пользу государства химеры, паневропейского, без окраин и так далее. Но вот сегодня приходится часто слышать такую версию, что, оказывается, на самом деле еще Лаврентий Берия задумал нечто вроде либеральной перестройки. Так ли это?
Да, я слышал концепт о том, что первый перестройщик был еще до реформ Хрущева, были такого же рода замыслы у Маленкова, у Берии. Я, работая с теми материалами, которые, в общем-то, ну, доступны и так далее, ничего подобного у Лаврентия Павловича не видел. Он был сторонник все-таки той модели, которая условно называется как сталинская модель. И, соответственно, конечно, он с ним связывается снижение маховика репрессий, которое произошло в 1939 году после Ежова. Значит, это без всякого сомнения, но то, что это свернули ежовщину, ну, в этом, так сказать, у Ежова были свои, по-видимому, политические амбиции, на какую сторону он играл, сегодня появляются многие архивные документы. В этом отношении я не думаю, что, значит, Берия был, вот, сказать, инициатором, и у него были в замыслах либеральные формы. А вот, знаете, выскажу такую идею, что Косыгин, значит, и вот мы называем косыгинские формы, вот эта идея о том, что дискуссия была постоянная, значит, еще идущая с довоенных лет, а может ли быть прибыль при социализме? Победила сталинская линия первоначально, что прибыли быть не может. На этом учебник по политэкономии был выстроен. А вот эти косыгинские реформы, ну, Косыгин ли там, говорят, реформа Либермана, там, Хайковская эта группа и так далее, они вот все время вот это отстаивали, побольше вот рынка, побольше не товары производить, а прибыль получать. И понятно, вот эта вот вроде бы мелкая как бы подмена, не товара, а прибыль, она по большому счету возвращала к формуле Маркс, который вывел товар, деньги, товар, деньги, штрих. Фактически капиталистическая формула. И, в общем-то, вроде бы в конце 60-х годов свернули этот замысел этих косыгинских реформ, но если посмотреть все 70-е годы, и начало 80-х, никто от этого так вот жестко не отказывался. Вот эта тема, альтернативная тема, побольше рынка, побольше товарно-денежных отношений, давайте, как сказать, ну вот это все идеологию коммунистическую, то, что мы строим нового человека, а не, как сказать, решаем вопросы вот, капиталистического такого хозяйства, получаем прибыль. Вот эта подмена, она касалась не только экономики, она касалась системы ценностей, да вообще всего. Поэтому, ну, не персонально, может быть, Косыгин, но вот эта вот, так сказать, линия рыночников, линия, так сказать, либерального социализма, она, в общем, так сказать, была в партии, и так с хрущевских, наверное, лет и до перестройки она и не пресекалась. В этом отношении Горбачев опирался на вот эту вот линию, на, и с этой опорой, собственно, и стартовали его реформы.
Тогда справедливо говорить не о феномене предательства одной группы, а прямо-таки расколье партии на две неравных части, одной из которых можно условно назвать либертарианцами.
Ну, знаете, партия, еще такую вот вещь скажу, с моей точки зрения, она не была никогда единая. Значит, ну, в ней боролись два крыла. Одно крыло, ну, еще до военные годы, значит, одно крыло такое, значит, хотя не в той, наверное, рецептуре, по которой пошел Горбачев, но в целом это была рецептура ориентироваться на внешний мир. Как ориентироваться на внешний мир? Ну, либо на мировую эволюцию, значит, не в том плане, что плохая идея мировой эволюции, Сталин тоже был за мировую эволюцию, только это была установка, что мировая эволюция принесет благо для России. Не Россия, как сказать, будет ее с опоры на Россию ее продвигать, а позиция Троцкого была оттуда пойдет. У нас нет индустрии, ну ничего страшного, в Германии будет эволюция. Там-то образованный, продвинутый рабочий. И вторая была бухаринская линия, правая линия, раскручиваемая сегодня экономист Кондратьев, вот ее поддерживал. Ну, инвестиции нам помогут, опять-таки, с Запада. Не надо, как сказать, форсированными темпами ломать законы экономики. Ну, и удивительное дело, что в первом случае, что во втором случае, это все сопрягалось с такой плохо скрываемой русофобией. А Сталин и вот эта линия, это была линия опор на собственные силы. Тезис о возможности построения социализма в отдельно взятой стране, из него вытекало очень многое. Из него вытекало, в частности, ну, значит, надо опираться на традиции этой страны, на культуру этой страны, на народ, составляющий большинство в этой стране и так далее. И вот эти две линии, они, собственно, удивительным образом и противоборствовали. В этом отношении, может быть, скажу такую парадоксальную мысль, Горбачев в этом отношении идейный преемник Троцкого. Хрущев, с одной стороны, это была первая пуля в СССР, Горбачев – вторая пуля в СССР. Хотя там рецептура в одном случае у Хрущева свертывание там тех же приусадебных участков, у Горбачева наоборот опора на то, что называлось мелкобуржуазная вот эта вот самая природа. Но и в первом, и во втором случае эта оценка, так сказать, не опора на цивилизационный вот этот фундамент, на который опирался Сталин, а это, в общем-то, опора на некие как бы внешние силы и иллюзия вхождения в этот единый западноцентричный мир.
То есть, говоря таким религиозным языком, они вошли в прелесть социал-демократизма.
Можно сказать так, прельщение вот Западом, а под Западом подразумевался комфорт, а комфорт был связан с капитализмом. Ну, в общем-то, это все, как сказать, вот это прельщение, оно в этих рамках и происходило тогда, и происходит сегодня.
Да, получается, корни перестройки уходят очень далеко. Смотрите, мы добрались аж до самого Троцкого. А, кстати говоря, он же интересовался оккультизмом и даже в ходе своих революционных приключений написал целую монографию об оккультизме на Западе. Да. Это коррелируется с люциферианством Яковлева некоторым образом.
Троцкий и интересовался символикой, он интересовался масонством, в общем-то, написал действительно пропавший в годы гражданской войны некий труд на этот счет. Правда, он, зная это, потом потребовал из Коминтерна убрать членов масонских лож. Он продавил это решение, ну, наверное, он все-таки знал, что это такое масонство, и поэтому он, в общем-то, убирал. Ну, в общем-то, когда Хрущев проводил свои реформы, а Хрущев исходно его же представлял тот же Каганович Сталин, говорит, что это троцкист, ну, он раскаялся. Четвертый интернационал Троцкого уже не было, но был четвертый интернационал, там аплодировали. Там, в общем-то, все то, что Лев Давидович, так сказать, его идеи, ну, например, наступление на семью, там, сказать, что семья – это буржуазный некий институт, наступление на, скажем, русскую тему, в общем-то, все у Никиты Сергеевича Хрущева в этом отношении было реализовано. В этом отношении, ну, Хрущев был, да, можно сказать, первая пуля в Советский Союз. Абсурдные действия по всем, как сказать, ну, кажущиеся абсурдное, а может быть и не абсурдное, как сказать, некое было в этом во всем замысел, потому что, ну, некоторое время назад были опубликованы в Соединенных Штатах, они имеют такую традицию, ну, на сенсацию все ориентировано, они опубликовали ЦРУ, 51 год, вот Сталин умрет, что делать, значит, дальше, как вот работать в Советском Союзе, главное, чтобы не такая же фигура не пришла больше. И концепт десталинизации, как воздействовать. И когда читаешь вот эти рекомендации ЦРУ и читаешь доклад Хрущева на 20-м съезде, ну, в общем-то, очень близкие тексты, Ну, то ли он попал в эту логику, то ли это что-то вот другое. Известно, что как-то Сталин вызвал к себе четверых. Это был Берия, Маленков, Булганин и Хрущев. И сказал: я точно знаю, что один из вас шпион. Английский шпион. Ну, кто-то говорит, Сталин так шутил. Но есть, скажем, мнение, что и не шутил. Что, может быть, действительно известно и некоторые высказывания представителей того же Центрального разведывательного управления. Вы еще не знаете, какого уровня у нас фигуры были там завербованы в руководстве СССР. Он не сказал, какие. Но какого уровня фигуры. Поэтому Никита Сергеевич Хрущев, безусловно, нанес колоссальный удар по, значит, Советскому Союзу и по его внутреннему ситуации, даже демографически, и то, народ надорвался, потому что утратил веру в будущее, и вот четко по Хрущев это такой перелом в демографическом плане по разным показателям. Ну и в геополитическом, конечно, подрыв тех же отношений с Китайской Народной Республикой. Представляете, мы и Китай в то время, плюс еще Восточная Европа, мы побеждали, вообще побеждали бы противников. После Хрущева уже реальность была совершенно иная. Ну и Горбачев проходит 20 лет. Через 20 лет, в общем, так сказать, вторая попытка вот этого реформирования и с соответствующими уже совсем трагическими последствиями геополитической гибели.
А вот если бы миллионы рядовых коммунистов были бы активны, пытались бы разобраться и, допустим, поставили бы заслон на пути вот этих вот разрушителей, они могли бы, допустим, переизбрать руководящий орган, добиться там какого-то смены курса или нет? Или система этого не позволяла?
Да, ну, система системой. Любая система, она не очень любит, так сказать, высокого уровня активности, но народная субъектность, ее проявление, она, вероятно, могла спасти страну. Ну, 19 миллионов коммунистов, не считая комсомольцев, но это такая сила, когда, которая могла, знаете, все повторяется в истории. 1917 год, где-то 400-450 тысяч Союз Русского Народа, значит, активных, то есть партактива, и где-то 2 миллиона, в общем, связанных с организацией, огромная сила. Ничего. Вот никак они себя не проявили.
Кроме Пуришкевича.
Да, да, как движение, никто не защитил. И не то, что не защитил царя, вообще никак не проявили свою политическую субъектность. Бюрократизация губит все. Вот оно парализовало Союз Русского Народа. То же самое, скажем, вот это последнее... годы Советского Союза, ну, это вот урок, может быть, побольше, так сказать, мероприятий, с большим участием. Поэтому минимизация смысла. Смыслы уходили, проблемные какие-то повестки уходили, значит, количество мероприятий советско-патриотической направленности возрастало. И, в общем-то, это вытравливало, ну, веру в будущее и то, что бы Гумилев назвал как пассионарность. Вот пассионарная энергетика, она, скажем, подавлялась. А потом она по-любому вышла. Только она уже вышла и была направлена против своей собственной страны.
А такие люди, как вы, как раз восстанавливают смыслы. Ордан Эрнестович, спасибо за интересный разговор. Кстати говоря, от себя добавлю, что история не столько повторяется, сколько вновь дает шансы, правильно? И вот, друзья и товарищи, не упустите свой исторический шанс, не сидите сложа руки, не смотрите, значит, как все происходит, участвуйте. Для этого вы можете вступить в первичную организацию КПРФ «Аврора». Она создана специально для вас. Вы станете внештатными корреспондентами «Авроры», примите участие в проекте «Красный репортер», да просто обретете возможности реальной политической борьбы здесь и сейчас, чтобы не оставаться просто наблюдателями, чтобы самим делать историю. И, кстати, на «Авроре» же можно принять участие в народном референдуме КПРФ. Пишите в телеграм-канал «Аврора» или звоните по телефону, который указан в описании к эфиру. И, участвуя в референдуме, вы сами впишете себя в историю. С нами на радио «Аврора» был Вардан Багдасарян, историк, профессор МГУ. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!